Ольга Ивлеева. Мир глазами ворона. Аннотация. Темный правитель одержим идеей захватить весь мир. Его останавливает волшебный барьер, который пропускает только людей, чистых сердцем. Креллан разрабатывает план, как преодолеть эту преграду. Он стирает себе память, чтобы замаскировать свою личность и проникнуть в страну светлых жриц. Но не все идет по плану. Окажитесь на темной стороне и пройдите этот путь, смотря на мир глазами Креллана. Приключение началось. Черный ворон. Холодный ветер ударил в лицо. Кажется, сейчас перехватит дыхание. Но что-то изменилось. Тело стало легче, его поднимает ввысь. Внизу остались поля, леса, долины. С такой высоты они похожи на лоскутное одеяло. А вот и голубое пятнышко. Невдалеке блещет озеро. Слева и справа два черных крыла интуитивно подстраиваются под поток воздуха и помогают парить. Сердце переполняет чувство абсолютной свободы, и в этот миг приходит осознание нереальности происходящего. Нет, почему этот сон постоянно преследует меня? Я хочу очнуться! Немедленно! Последнее слово он хотел произнести вслух, но вместо этого из его горла вырвалось только «Карррр!». Тогда Креллан постарался подчинить себе видение и заставить птицу приземлиться, но крылья не слушались его. Пейзаж внизу сменился, это уже было не лоскутное одеяло, а выжженная земля, и за ней долина проклятых. За облаками начали проступать очертания горы. Подлетев к молчаливому пику, ворон начал снижаться. Птица приметила уступ и села у самого обрыва. Только после этого Креллан обрел контроль над крыльями. Но оказавшись так далеко, он не хотел улетать. Раньше его сон не продолжался настолько долго. Мужчина заметил проход в скале, но его закрывали кованные ворота. Даже в теле птицы он чувствовал, что это не простая дверь, а врата, сплетенные из сотен темных и светлых заклинаний. Внезапно орнамент на двери засветился, и сквозь нее прошел призрак. Призрачная леди в белом платье и в белоснежном плаще. Ее глаза были плотно закрыты, но она безошибочно повернула голову в сторону, где сидел ворон. «Ворон прилетел без голубки», — произнес дух. «Нет черного без белого, нет света без тьмы, нет добра без зла. Найди!» Но он не услышал последние слова и резко открыл глаза. Мужчина поднялся и подошел к чаше с холодной водой. Он зачерпнул в ладони живительную влагу и омыл лицо, чтобы прогнать остатки сна. Это наваждение преследовало его с тех пор, как он воспринял силу. Но с каждым разом он заходил все дальше в этом странном сне. Невольно его взгляд упал на серебряную маску, символ его власти. Так повелось с древних времен. Самый первый темный властелин избрал ее как знак своего отличия. В летописи так объясняется этот выбор. Короны были у многих правителей, но я видел, как легко падали они с их голов. Я же выберу маску и, скрыв свое лицо, стану бессмертен в глазах подданных. Так и произошло. В строжайшей тайне держалось то, что касалось преемственности власти, и человека на эту роль выбирали очень тщательно. Существовала школа, где среди учеников отбирали самых подходящих и воспитывали их сообразно традициям. Потом из нескольких выбирали одного. Это должен быть человек злой, но не импульсивный. Его темная сторона должна проявляться не в минуты гнева, а становиться осознанным выбором, продуманным шагом. Нужен был стратег, холодный и расчетливый. Это описание вполне подходило к Релану, и ему не нужна была маска, чтобы его слушались. У него были темно-карие, почти черные глаза, между бровей залегла складка. Высокий лоб, тонкие губы, подбородок с едва заметной ямочкой, нос с легкой горбинкой, а волосы своей чернотой могли поспорить с крылом ворона. Даже в юности мало кто из сверстников мог выдержать его взгляд. Крелан не был тщеславен, поэтому не стремился открыть свой истинный облик. Он находил удовольствие в каждом атрибуте своей власти. Близился назначенный час. Правитель облачился во все черное, на плечи набросил алый плащ с капюшоном. Как только его лица коснулся холодный металл маски, она приняла нужную форму и стала подобна второй коже. Теперь он был готов, чтобы войти в тронный зал. Двери беззвучно распахнулись. Властелин прошествовал сквозь ряды подданных и занял свое место на троне. По правую руку от него, у самого тронного возвышения, стоял Эльзар, единокровный брат Крелана, а ныне первый советник. Чуть дальше расположились три маршала, за ними представители знатных родов. В этот раз правитель приказал собрать всех знатных людей государства. Они должны были стать свидетелями его триумфа. «Приведите пленницу», — скомандовал повелитель. В тронный зал вели молодую женщину. Она была так слаба, что еле держалась на ногах. Двое стражников взяли ее под руки и практически проволокли по проходу, а затем один из них резко толкнул несчастную, и она упала на колени перед троном. Пленница подняла голову, и в ее глазах не было страха. «Я Силия, наставница Ордена Света», — твердо произнесла она. «Твои усилия напрасны, темный правитель. Тебе никогда не сокрушить стену, защищающую земли моего ордена». Крелан улыбнулся. И уголки губ у маски тоже приподнялись. Увидев эту улыбку на металлическом лице, пленница невольно отпрянула.
«Я читал донесение о стене. Это странное явление давно интересовало меня. Стена подобна разрыву, который отделяет мои владения от ваших. И по какой-то причине вы можете проходить через нее, а мои люди нет. И мне кажется, я нашел ключик. Введите второго почетного гостя».
Стражники привели мужчину. Его одежда была порвана в нескольких местах, морщины избороздили лицо, а волосы посеребрила седина. Судя по всему, он был схвачен совсем недавно и еще не подвергался пыткам. Его подвели к трону, мужчина сам опустился на колени и скороговоркой произнес:
«Владыка, помилуйте меня, я не замышлял ничего, только трудился на благо страны. Позвольте мне и дальше возделывать землю, позвольте...»
«Довольно!»